Наталья Елецкая. Айбала. История повитухи. Все события и персонажи вымышлены. Любые совпадения с реальными событиями и людьми случайны. Часть первая. Цурип. Роды у Фазилат начались в самую ненастную ночь уходящего года. Шуше уже укладывалась спать, когда услышала настойчивый стук, приглушенный неумолчным завыванием ветра и жалобным скрипом потолочных балок, привычными звуками, которые одни только и помогали Шуше уснуть. В последнее время она мучилась бессонницей. Накинув поверх рубахи овечью шаль и наспех обвязав голову платком, Шуше сунула ноги в растоптанные чувяки, взяла керосиновую лампу и пошла открывать. В сенях стоял жуткий холод. Сквозь щели в неплотно пригнанных, местами прогнивших досках задувал сквозняк. Висевшая на гвоздике накидка задубела от мороза. Вой ветра здесь звучал еще неистовее, словно предсмертные стоны подстреленного волка. Все открытые части тела Шуше в сенях мгновенно замерзали, но хуже всего приходилось ногам. Если на них не было двух пар толстых шерстяных носков, Шуше казалось, будто она опустила ступни в таз с ледяной водой. По этой причине Шуше не любила сени. Или теплый дом, или уж двор, куда она, по крайней мере, выходила как следует закутанная. Отодвигающую колду, Шуше уже знала, кто там за дверью. Или Сабира, или Малика. В такую ночь она могла понадобиться только Мершоевым. Но она не угадала. За ней пришел Цевихан. «Пойдемте, Шуше Наврузовна!» Выбивая зубами чечетку и пытаясь перекричать ветер, взмолился мальчик. «Очень надо!» Снегопад с обеда еще усилился. Снег теперь валил сплошной завесой, такой плотной, что сквозь нее было не разглядеть каменную кладку забора в 2 метрах от крыльца. «Зайди», — сказала Шуше. Прежде чем переступить порог, Цевихан Мершоев оттряхнул себя от снега, которым был заметен весь, от шапки до ботинок. Нос у него покраснел, глаза слезились. Он притопывал ногами и прятал ладони под мышками, пытаясь согреться. Латаный тулупчик с куцым воротником и оторванной верхней пуговицей не мог уберечь Цевихана от холода в такую непогоду. Шуше и сама дрожала, хотя не бежала почти 1/4 часа по скованным предновогодней стуже и извилистым улочкам горного аула. У нее мелькнула мысль пригласить Цевихана на кухню, но тот в свои 13 лет уже считался мужчиной, а в доме спали девушки. По-хорошему, Шуше не должна была стоять перед Цевиханом в одной рубахе и шале. Почтенный возраст вкупе с ремеслом давали ей некоторые послабления в глазах односельчан, но не перед очами Всевышнего, чьи заповеди она истово чтила.
«Давно началось?» — спросила Шуше, стягивая шаль на плоской, давно иссохшей груди.
«Кажется, 2 часа назад», — пробормотал Цевихан, стыдливо опустив глаза.
Шуше почувствовала глухое раздражение.
«Почему не прислали Малику?» Хоть та и не замужем, да и вообще умом не блещет, все же могла бы хоть что-то рассказать о состоянии Фазилат.
Как ей, скажите на милость, расспрашивать Цевихана? Как задать хоть один вопрос этому без 5 минут мужчине, пусть пока и в детском обличье?
Ох, и выскажет она все Сабире Мершоевой. Дайте только до нее добраться. Иди домой, скажи матери, скоро буду.
Айбала тоже придет? Мама очень просила, чтобы Айбала непременно...
«Иди», —
резко сказала Шуше.
«Спасибо, Шуше Наврузовна. Извините, Шуше Наврузовна».
Мальчик скатился по ступенькам, превратившимся в крутую снежную горку, и исчез в мглистой пелене. После ледяных сеней натопленный дом казался раскаленным горнилом печи. Скинув шаль и чувяки, Шуше, держа лампу в вытянутой руке, на цыпочках прошла через проходную комнату, где спал, выводя замысловатые рулады, ее муж Джават, и вошла в спальню Айбалы и Меседу. Шуше прислушалась к размеренному дыханию младших дочерей. Обе, умаявшись за день по хозяйству, засыпали мгновенно, едва их головы касались сложенных 4 джутовых мешков, заменявших подушки. В комнатке не было ничего, кроме продавленного топчана и молельного коврика Меседу. Одежда сестер, развешанная на вбитых в стену гвоздях, напоминала раскинувших черные крылья хищных птиц.
Стекло узкого оконца, выходившего на глухую стену заднего двора, было залеплено снегом.
«Айбала!»
— тихо позвала Шуше и повторила чуть громче. «Айбала!» Девушка тут же открыла глаза. Сон у нее, в отличие от сестры, был очень чутким. Осторожно, чтобы не потревожить спящую Меседу, она откинула покрывало, сползла с топчана и одними губами спросила.
«Фазилат!»
Шуше кивнула, вышла из спальни, вернулась в проходную комнату. Быстро, стараясь не шуметь, оделась. Нижнее платье, шаровары, верхнее платье, вязаная кофта, хлопковая косынка, теплый платок, пальто. Но Джават все равно проснулся. Сел, недовольно хмурясь, провел ладонями по лицу, расправляя глубокие борозды морщин и приглаживая растопыренные в разные стороны усы. Через вырез из подней рубахи виднелась поросшая жесткими седыми волосами грудь.
«Позвали?»
— спросил он. «К Мершоевым. У их невестки срок подошел». Шуше сняла с полки всегда стоявшую наготове холщовую сумку, запустила в нее руку, ощупью проверила содержимое.
«Айбалу берешь с собой?»
«Она одевается. Спи. Мы не скоро вернемся. Может, только к утру». Джават проворчал что-то и улегся, и через минуту уже снова храпел. Айбала оделась, как подобает, во все темное и закрытое. Юбка в пол, кофта с длинными рукавами, наглухо повязанный платок. Шуше взглянула на дочь, и в которой, должно быть, в тысячный раз поразилась ее некрасивости. И в кого только такая уродилась? Смуглое, широкоскулое лицо, крючковатый птичий нос, темные бусины, глубоко посаженных глаз, придающие ей еще большее сходство с печальной птицей, тонкие бескровные губы. И, словно этого мало, непомерно высокий рост, несуразно длинные руки и ступни такого размера, что даже ботинки Джавада, не говоря уже о чувяках сестер, были Айбале малы. Приходилось тратиться для нее на персональную обувку. Благо Анвар-башмачник, который давно овдовел и не особо управлялся по хозяйству, в летние месяцы брал овощами с огорода, а зимой — кизиками. Может, из-за своей внешности засиделась Айбала в девках, а может, из-за странного своего дара, слух о котором вышел уже за пределы аула и разошелся по округе. Она умела утешить боль. Не заговорить, а именно приглушить, сделать не такой нестерпимой, что особо ценили роженицы, которые и рожать-то теперь отказывались без Айбалы. Ей достаточно было положить руки на больное место, и боль отступала. Конечно, не насовсем, но хотя бы давала передышку от нескольких минут до нескольких часов. Разумеется, до мужчин Айбалу не допускали. Да она и сама не позволила бы себе прикоснуться ни к одному из них, хотя и не была такой набожной, как Меседу. В общем, за 5 лет, прошедших с начала брачного возраста Айбалы, к ней так никто и не посватался. Джават, правда, хотел выдать ее за Анвара-башмачника, но Шуше воспротивилась. Меседу скоро 16. Не сегодня, завтра засватают, а если и Айбалу отдать, останутся они на старости лет одни с хозяйством. А это и огород, и овцы, и корова. Может, и к лучшему, что из 4 дочерей одна уродилась некрасивая. Коли уж Аллах не послал им сына, пусть хоть Айбала частично этого сына заменит. К тому же Шуше, будучи местной повитухой, как до нее была ее мать, должна была передать свое ремесло одной из дочерей. Старшие, Зайнаб и Гизель, давно вышли замуж в соседние села и растили своих детей. А Меседу боялась крови настолько, что впадала в дурноту, даже порезавшись. Ремесло приносило Шуше неплохой доход. Хотя в ауле проживало не так много семей, рожали местные женщины охотно и помногу. Ведь это было единственным доступным им занятием, не считая ведения хозяйства. Шуше рассуждала так. Когда они с Джавадом помрут, Айбала останется одна, хозяйство постепенно придет в упадок, скотину придется пустить в расход или продать. За большим огородом ходить она не сможет. А повитухи или денег дадут, или круг сыра завернут в тряпицу, или мешок картошки приволокут. В общем, голодный не останется. Сама Айбала, если и догадывалась о планах матери, никогда с ней об этом не говорила. Когда Шуше в первый раз взяла ее с собой на роды, Айбале тогда только исполнилось 17, она ничем не помогала, просто молча стояла в отдалении и, сжав губы в тонкую ниточку, сосредоточенно наблюдала за процессом. Когда роженица принялась кричать особенно громко, избиваясь от боли и норовя пнуть Шуше ногой, Айбала внезапно подошла к нарам и положила обе руки на выпеченный живот страдалицы. Та как-то сразу успокоилась, перестала кричать, задышала тише и только стонала сквозь зубы, когда накатывала особенно сильная схватка. Ребенок родился меньше, чем через час. Шуше принимала его сама. Айбала вновь отступила вглубь комнаты. Про нее на время забыли. Но когда рядом с родильницей положили спеленутое дитя, та вдруг вспомнила о прикосновении прохладных ладоней и принялась искать Айбалу взглядом. А найдя, разразилась потоком благодарных слов. Отчего Шуше испытала одновременно гордость за дочь и невольную зависть к взявшемуся у той, невесть откуда, дару. Так с тех пор они и ходили вдвоем. Шуше принимала младенцев, а Айбала смотрела и накладывала ладони. Она не могла объяснить, как это делает. Она вообще была немногословной. Со временем выяснилось, что Айбала умеет снимать не только родовую боль, но и любую другую — зубную, головную, ежемесячную женскую, даже ломоту в суставах. Странность заключалась в том, что ее дар действовал только на посторонних женщин. Когда у Шуше прошлой зимой прихватила спину, да так, что она 2 дня разогнуться не могла, Айбала по несколько часов просиживала у лежанки матери, держа ладони на ее пояснице. Но легче Шуше не становилось. Спина неожиданно прошла сама, когда дойная корова, запертая в хлеву вместе с прочей живностью, внезапно вознамерилась умереть. Вероятно, в сено попал крестовник. Сноска. Крестовник — сорное растение, многие виды которого вырабатывают алкалоиды, концентрация которых может вызывать отравление у людей и животных. Услышав из-под полуутробное мычание, сноска. В дагестанских аулах скотину зимой часто держат на полуподвальных этажах домов. Животные не только согреваются сами, но и отдают дому часть своего тепла. Таким образом, происходит его естественный круговорот. Услышав из-под полуутробное мычание и грохот коровьего тела, бьющегося в судорогах о стенки клетки, Шуше подскочила и понеслась вниз, мигом позабыв про спину и прочие хвори. Корову удалось спасти, а спина с тех пор больше не болела. Но руки Айбалы были тут, безусловно, ни при чем. Что до Меседу, то ее примерно раз в месяц мучили сильные головные боли. В такие дни она плотно занавешивала окно в спаленке, ложилась на топчан, покрывала лоб смоченной в холодной воде тряпицей и лежала, боясь пошевелиться. Любое движение вызывало позыв исторгнуть из себя все съеденное. Айбала пыталась помочь сестре, но попытки эти не приносили облегчения. В конце концов, Меседу заявила, что таково испытание, неспосланное ей Аллахом, и любая попытка облегчить ее страдания есть не что иное, как противление воле его, что само по себе грех, не говоря уже о сомнительной способности Айбалы заговаривать боль. Однако роженицы аула не разделяли мнение Меседу. Их не волновало, откуда взялся у Айбалы ее дар, и, корчась в схватках, они вряд ли задавались вопросом насчет угодности их боли Всевышнему. Таким образом, за 4 года Айбала облегчила родовые муки не меньше 100 раз, причем большинству женщин 2, а нескольким, особо плодовитым, даже 3. Роды Фазилат ожидали со дня на день. И надеялись, что ребенок потерпит до окончания снегопада. Или, если снегопад пришел надолго, а сторожилы предрекали именно это, то хотя бы до ослабления морозов. В самом деле, кому охота выбираться из теплого материнского лона в самый что ни на есть лютый холод? Однако ребенок решил иначе. Поэтому младший брат мужа Фазилат, Цевихан Мершоев, был отправлен к Галаевым с наказом привести не только повитуху, но и ее дочь. Шушей и Айбала, укутанные накидками поверх пальто, в башмаках на толстой подошве, осторожно нащупывая ногой каждую ступеньку под толстым слоем снега, спустились с крыльца во двор и вышли за калитку. Вокруг была непроглядная тьма. Луна, если и рискнула появиться в эту ночь на небе, сразу спряталась за тучами и снежной завесой. Все соседи спали, ни в одном окне не горел даже слабый огонек. Повесив сумку на плечо и крепко прижав ее к боку, Шуше другой рукой подхватила Айбалу под локоть, не столько заботясь о дочери, сколько полагаясь на ее молодые, а потому и более крепкие ноги и хорошее зрение. Хотя она и ходила этой дорогой тысячи раз, в такую ночь предосторожность не была излишней. Путь предстоял не близкий, на другой конец аула, по извилистым улочкам, мимо спрятавшихся за каменными оградами домов с плоскими крышами, многоярусными террасами, спускающихся по склону крутой горы к узкому ущелью далеко внизу. Весной и летом улочки давали желанную прохладу, укрывали от палящих лучей солнца, позволяли любоваться окрестными видами, щедро открывающимися с любой точки аула, и являлись средоточием местной жизни. На перекрестке каменистых тропинок останавливались женщины, чтобы обменяться новостями или обсудить свежие сплетни. В тупике крайней улочки у родника парни караулили девушек, а те, конечно, об этом знали, но всякий раз возмущенно вскрикивали и норовили натянуть на лицо край платка, который почему-то все никак не хотел натягиваться. Осенью проливные дожди превращали землю в вязкую скользкую жижу, и даже доски, проложенные от одного дома до другого, не гарантировали удачного прохода без единого падения. Грязь заносилась в каждый дом, и хозяйкам приходилось мыть полы по два, а то и по три раза на дню. Не помогало ничего. Ни резиновые калоши, ни разосланные в сенях влажные тряпки, ни стародавняя традиция оставлять уличную обувь у входа. Зимой снег выпадал редко, а если и выпадал, то быстро таял. Легкий морозец прихватывал надоевшую за долгие осенние месяцы грязь, и по улочкам можно было сносно передвигаться. Однако в иные зимы долину и горы окрест накрывала непогода. Небо становилось рыхлым, низким, зловеще темным. Это были даже не тучи, а непроницаемый покров, на исходе второго или третьего дня прорывавшийся снегопадом, который продолжался иногда до нескольких недель. Аул становился полностью отрезанным от села, расположенного в долине за ущельем, куда вела единственная дорога серпантин. Такие зимы случались в этих краях примерно раз в десятилетие, и предугадать их было невозможно, разве что по разрозненным приметам. Поэтому, пережив несколько таких зим, хозяйки теперь каждый год готовились к ним заранее, на исходе лета заготавливая больше припасов, чем требовалось для прокорма семьи и скотины. Еда зимой ценилась на вес золота и никогда не пропадала. Самому завалящему овощу хорошая хозяйка находила применение. В ауле был магазин, в котором продавали самое необходимое — спички, соль, сахар, муку, подсолнечное масло, маргарин и кое-какие крупы. Очень редко и почему-то только в теплое время года завозили консервы. Говяжью тушенку в жестяных банках, рыбные месиво в томатном соусе или фасоль в собственном соку. Весть об этом разносилась по аулу еще до того, как грузовик, доставлявший из долины товары, можно было разглядеть невооруженным глазом. Директор магазина, он же продавец, кассир, кладовщик и сторож — Каркмас Сулейманов понимал, что в ближайшие часы присесть ему не придется, когда видел внезапно образовавшуюся, волнующуюся очередь из нескольких десятков женщин, которых некая неведомая сила сгоняла из домов на площадь. Многие даже не успевали снять передники, а у некоторых руки были запорошены мукой. И точно, спустя четверть часа у магазина, взвизгнув шинами, лихо тормозил видавший виды грузовик скрытым кузовом. И Каркмас начинал приемку товара. Прежде чем разложить дефицитные банки на полках и распахнуть перед женщинами запертую на шпингалет дверь, он припрятывал коробку-другую в сарае, служившем складом для своей матери, жены, тещи, двух замужних дочерей и вдовой сестры. Негоже им толкаться в общей очереди, имея в родственниках директора магазина.